Ну так, повторим этот опыт. Надеемся, что сейчас все будет в порядке. Я думаю, что я обнаружил свою ошибку. Я переставил батарейки и думаю, что сейчас будет все в порядке. На всякий случай еще раз несколько слов.
Мы будем надеяться, что на сей раз будет все в порядке.
Фридрих Наумович, то, что я вас сейчас попрошу сказать о романе «Искупление», это будет включено в передачи, в которых мы будем с продолжениями читать эту книгу. И задача наша, ваша в данном случае, сориентировать читателя, слушателя, который будет слушать отдельные лишь передачи. Мы, конечно, надеемся, что будут и такие слушатели, которые смогут прослушать все, там, я не знаю, сколько, 8 или 9 или 10 передач, но надеяться на это не приходится. И нам приходится считаться с тем слушателем, который услышит вот только одну эту часть. И для этого, значит, вот некоторые объяснения. Ну, начнем с самого простого. Сюжет, основные герои. Скажите коротко об этом.
Действие происходит в первый послевоенный год в небольшом городке, украинском городке, разрушенном войной. Семья типичная, в общем-то, типовая семья. Сашенька, ее мать. Сашенька живет жизнью молодой, это как бы распускающийся цветок среди ссора, среди грязи. Все те чувства, которые приходят к молодой девушке, у нее искалечены, обострены. У Сашеньки в доме живут двое нищих, которые добрая мать пустила из жалости. Сашенька их ненавидит. Сашенька хочет жить жизнью веселой. Она считает, что эти грязные нищие портят ей жизнь, объедают их семью, которую дает. Мать работает в столовой, военной столовой, в столовой милиции, где моет котлы и для прокорма дочери выносит в сапоге остатки продуктов. Мать еще молодая женщина. Между ней и Сашенькой тяжелые отношения. Сашенька девочка искалеченная, остро чувствующая жизнь, желающая радости, законных радостей в 16 лет. Там начинается этот роман небольшой с отвратительной сценой, когда Сашенька возмущается тем, что мать ее, добрая мать ее кормит этих нищих, Ольгу и Васю, теми продуктами, которые съела бы она, кричит, что они грязные, распускает здесь вшей, потому что она стремится к красивой жизни, и дальше идет первый бал, и вот такое что-то вроде бала Наташи Ростовой, чувство, которое несет она в себе, сродни чувство Наташи Ростовой, однако все это происходит среди пропитанного трупного запаха, среди голода конца 45-го года, среди хулиганья, выросшего на этих развалинах. И дальше происходит первый бал, потом катастрофа, вызванная тем, что ее недруги обнаружили на ее кофточке вши, которые она считает, переползли с Васиной шинели.
Кирилл Ихнович, простите, что перебью. Мне кажется, что мы сейчас слишком подробно вдаемся в подробности. Хотелось бы короткую характеристику основных персонажей романа и их функции в романе. Значит, Сашенька – молодая 16-летняя девушка, о ней вы уже сказали, но с ней в ходе романа происходит очень существенная эволюция, не так ли?
Да. Сашенька в конечном итоге, во-первых, она пишет в злобе на и зависти к счастью матери, которая полюбила инвалида войны, доброго тоже человека, она в упоении своей злобой доносит на мать, и мать арестовывают. Однако одновременно она влюбилась в молодого летчика, приехавшего в этот город. Это Август, летчик. Он по национальности еврей. Родители его убили в этом городе. Причем соседи кирпичами, семья такого чистильщика Сапоксумы. И он приехал, чтобы военная комендатура дала... Они закопаны у туалета, и военная комендатура дает ему людей, которые должны выкопать их из земли возле туалета и перевести на кладбище. Такова. И вот закопаны они во дворе у Сашеньки. Сашенька встречается с Августом. Это та Сашенька, которая донесла на мать, озлобленная до предела. И вот любовь превращает ее в другого человека, в душевно, хоть физически, как бы говоря, она по-прежнему, в общем-то, остается на своих позициях. Она, в общем, такая же девочка со своими взглядами, со своими приверженностями, вот это искалеченное и войной, и сталинизмом. Но в конечном итоге, несмотря на то, что она теряет Августа, она рожает ребенка и ее мать, рожает ребенка и нищенка. И в конечном итоге какое-то человеческое единение этих разбросанных в разные стороны душ происходит.
Правильно ли будет сказать, что эволюция Сашеньки – это функция не воспитания или самовоспитания, и не окружающей среды, и не воли или интеллекта, а природы, точнее, инстинкта? Вы уже сказали «любви». Но добавлю еще следующий сразу вопрос. Сашенька из самовлюбленной, эгоистичной и неблагодарной во многих отношениях девочки превращается в самоотверженную любящую женщину и мать. Но при этом, однако, особенно заметно то, что она как будто бы никогда не осознает и не признает низости своего предательства по отношению к матери. То, что Сашенька пошла в госбезопасность и донесла на мать за то, что вы уже сказали, что она кормила ее ворованными продуктами, и за то, что позволяла жить у себя в квартире якобы бывшего полицая, это могло бы стать центральным нравственным конфликтом романа. А в искуплении никто как будто этого конфликта не видит, не хочет видеть ни сама Сашенька, ни ее окружение. И не она просит прощения у матери, а мать у нее. Как все это объясняется?
Я думаю, что мне кажется, что это и есть то высший духовный подъем, который, в общем-то, которому учил Иисус Христос, о котором он говорил. И это тот подъем, который приходит из сердца, а не из головы. И это тот подъем, который действительно плодотворен, потому что если бы Сашенька осознала, так сказать, чисто социально свой дурной поступок, как мы видим, но и раскаяние, вот, происходящее на наших глазах, это носило бы характер, ну, такой нечеловеческий, а характер чисто такой политический, социальный, а значит, и не серьезный, не глубокий. Была бы возможность того, что Сашенька в новых условиях совершила бы поступок, пусть противоположный, но по сути такой же мерзкий. А мать Сашеньки неосознанно показывает пример самоотверженного, душевного, как раз христианского понимания жизни, хоть она, может быть, и не ходит в церковь, и не молится. Это то, о чем писал Лев Николаевич Толстой. Это в «Отце Сергии». Вот. И то, что мне, кстати, отвратительно, хотя я не хочу говорить, вот был такой фильм «Тереза», и была такая история. Вот он получил первую премию. Это как раз то, что опровергает средневековые догмы веры, когда молодая женщина, имевшего мужа, имевшего детей, развалила семью, оставила детей сиротами ради того, чтобы идти в монастырь и молиться Богу. Она совершила, ее еще объявляют святой, и о ней еще создаются фильмы, ее еще поощряют, когда она совершила антибожественный поступок. Враждебный небу, враждебный Богу, какими бы она чувствами не руководствовалась. Потому что именно такое бессознательное служение человеку, бессознательное добро, доброта, бессознательная доброта и является высшим служением Богу.
Вернемся к искуплению. Факт все-таки тот, что Сашенька пошла в госбезопасность и донесла на мать, и донесла на жильца, этого нищего Васю. Это становится известным некоторым главным персонажам, в том числе вот этому танкисту, инвалиду войны, который полюбил ее мать, и которого мать полюбила. Это становится известным и возлюбленному Сашеньке, этому молодому лейтенанту. Но никто из них не обращает даже на это внимания. Это как-то выносится за скобки, и читателю это очень заметно. И хотелось бы вот узнать, что вы об этом думаете.
Я говорил уже и повторю еще раз, что вот это как раз вот эти люди душевно, как ни странно, все вот с разным опытом, с разной судьбой, это люди душевно тонкие. И Август, который является совершенно другим человеком, студентом, философом, и мать, которая мыла котлы, и культурник, человек простой, русский, который ранен на фронте. Они понимают душевное состояние Сашеньки, они понимают причины, по которым она совершила свой поступок, они понимают ее боль, которая вела к этому поступку, ее страх перед жизнью, ее непонимание жизни, и поэтому они в отношении ее поступают, мне кажется, деликатно, а и в отношении ее, и в отношении своей души. Я представляю себе, как бы было странно, если бы эти люди начали ее упрекать, говорить, что вот теперь ты понимаешь, что ты была неправа и так далее. Я думаю, что это должна понять Сашенька сама в процессе жизни. В нашем романе, в том куске, который оканчивает, она еще этого не понимает. Если жизнь сложится определенным образом, а надежда на это стоит, может, она сама это поймет и осознает, и это будет гораздо более плодотворно для нее и для жизни.
Почему роман называется «Искупление»?
Роман называется «Искупление», потому что каждый, желает он этого или не желает, искупает свою вину на земле, либо на земле, либо на небе, либо физически, либо душевно. И мы видим, что здесь в романе происходит подобный процесс. Сашенька фактически в значительной степени искупила свою вину, этого не понимая, именно тем, что она стала человеком, именно тем, что она стала любящей матерью, она искупила свою вину предательства, социального предательства, если говорить о Сашеньке. Неосознанно, она не понимает своей вины, она не понимает, что она в значительной степени ее искупила. И об этом, кстати, ведется в другом плане, ведется разговор между профессором, одним из важных персонажей, и Люсиком, его, так сказать, учеником. И они вспоминают очень важную вещь из Библии. Что в Библии все... Они говорят, что когда жертвы начали звать, обращаться к Богу, так Бог, что почему не наказывается их губитель? Так Бог им отвечает очень глубокой мысль. Отвечает им о том, подождите, когда число жертв станет больше, когда накопится такое количество жертв, после которого произойдет качественно новый поворот в жизни, и когда произойдет искупление. Когда это библейское чисто, которое, это смелая мысль, на которую, я думаю, только Библия может сказать жертве, подожди, покуда погибнут или там пройдут через страдания и другие, когда чаша терпения переполнится, и тогда преступнику, тогда врагу, тогда соблазнителю воздастся в полной мере. Может быть, и в нашей жизни те обращения, которые мы, вот, возмущения по поводу жизни, вот, может быть, об этом надо подумать, об этой Господней формуле, и может тем, кто радуется и думает, что они безнаказаны, тоже следует задуматься и понять, что чаша терпения переполняется, и наступит такой момент, когда она будет переполнена.
Сашенька узнает об аресте своей матери, когда она больная или выздоравливающая, только-только находится не дома, а в доме ее подруги. Почему так получилось? Что это за люди?
Это люди такие, ну, по тем временам обеспеченные, это чисто сюжетно, люди по тем временам обеспеченные. И Сашенька находится там в какой-то степени из хитрости, это взаимная хитрость, потому что Сашенька девочка красивая, а та подруга девочка некрасивая, и часто родители богатые родители, приглашают красивых подруг, чтобы на некрасивую подругу обращали тоже внимание мальчики. Ну, это чисто такой сюжет. И это такой дом, где Сашенька думала, что она находится там, потому что эти люди к ней действительно любят ее. А на самом деле она думает, что она хитрая. А на самом деле эти люди оказались, тоже хитрили в ее адрес. И это, кстати говоря, одно из оскорблений, которые Сашенька неосознанно восприняла. Она бежит, тогда она бежит в дом к себе. Это как в какой-то степени искупление и возмездие сразу же после ее доноса на мать, которую она не осознает, потому что она совершила безобразный поступок по отношению к ее матери. И тут же она узнала о том, что в ее адрес также совершались подобные поступки. Вот. И это в какой-то степени те капли, которые капают в ее душу. Те капли обиды и те капли искупления, отомщение даже в какой-то степени за ее поступок. Ну, такое душевное отомщение.
Я задам вам, может быть, дурацкий вопрос. Представьте себе, что вы роман «Искупление», вот, показали бы какому-нибудь редакции советского журнала или издательства, как реагировали бы вот советский издатель, советский редактор на ваш роман, на каком основании отвергли бы они этот роман?
Я знаю, на каком основании отвергли его антисоветские издательства, Спасев. Они отвергли его на основании того, что некоторые работники службы безопасности показаны все-таки людьми, между душевными качествами, такими как дежурный из бывших партизан. Вот, показано, что многие милиционеры были в прошлом партизаны, которые боролись с немецкими оккупантами. Показано, что некоторые из врагов советской власти были действительно убийцы, сотрудничавшие с гитлеровцами. На этом основании эти люди отвергли этот роман. Я думаю, что советские издатели отвергли бы его, по сути дела, по тем же причинам, потому что показано было бы, что вопреки существованию людей порядочных и честных душевно в органах безопасности, органы безопасности все равно проводили преступную политику. Если бы они состояли из одних негодяев, тогда бы никаких проблем не стояло. Вот, а именно несмотря на то, что приличные люди там тоже работали, бывшие и душевно приличные люди, и добрые люди, дело шло своим путем. Сталинского вот это террора, сталинского подавления. И кроме того, так как описана жизнь, так как описано зверство не только немецких оккупантов и окружающего населения, это, я думаю, человеческая низость, это послужило бы причиной, по которой бы, я думаю, роман был отвергнут. Хотя, может быть, он будет когда-нибудь напечатан с купюрами. Это один из моих вещей. Псалом никогда, я думаю, не будет напечатан в Советском Союзе. А как раз искупление с какими-то купюрами в определенный момент может быть напечатано и в Советском Союзе, но не теперь, естественно.
Да, вы не думаете, что как раз образ Сашеньки тоже может быть камнем преткновения? Могут сказать, что ну что вы, 16-летняя девочка на Украине, которая пережила война, отец погиб на фронте, которая все достаточно уже большая, вот дети, отроки в это время, они не могли быть такими эгоистичными и неблагодарными, и злыми, и самовлюбленными, и не обращающими внимания на свое окружение и так далее, как вот ваша Сашенька.
Ну, сказать могли все угодно и говорили все, что угодно, но именно такие подростки – это реалистические образы. Я думаю, что даже в Советском Союзе умный редактор бы это понял, что образ Сашеньки не придуман, не надуман, и что война искалечила большое количество душ человеческих, особенно молодых. Образ Сашеньки абсолютно реалистичен. Я думаю, что когда-нибудь, если станет вопрос о издании моей книги в Советском Союзе, даже с купюрами, образ Сашеньки должен быть все-таки понят и прочтен правильно. А в общем-то я не могу думать советского редактора.
Мне приятно слышать, что в ваших словах сквозит какая-то надежда на то, что ваши книги все-таки когда-то будут изданы в Советском Союзе, в России.
Да, но я думаю, это будет очень не скоро. Это будет очень не скоро. Это при всех благоприятных условиях это будет нетрудно понять, когда. 10 ли лет, 20 ли лет. Это за нашими пределами, я думаю. Но, тем не менее, эти книги попадают в Советский Союз, они читаются какой-то частью советской публики, пусть небольшой, они передаются по радио, и я надеюсь, они будут все-таки оказывать какое-то воздействие, мне так кажется. А дело тут не в оптимизме, а дело тут в обычном наблюдении процессов, которые происходят. Вот сейчас Гумилева разрешили уже.
Одна из глав вашей книги, вашего романа «Искупление» кончается такими строками. «Самая большая тайна Вселенной – это жизнь. Самая большая тайна жизни – это человек. Самая большая тайна человека – это творчество. И сказано по этому поводу: самая большая, самая доступная человеческой душе мудрость. «Взгляни на меня и удивись, и положи руку свою на рот свой». Это из книги Иова. Скажите несколько слов по поводу этой строки из книги Иова.
Это поэтическая строка, как всегда в Библии. Поэзия философична. Она говорит о том, что, тем более, Иов, книга Иова, великого пессимизма, рождающего оптимизм. Она говорит о том, что процесс жизни плодотворен, а высшей точкой жизни является плодотворная смерть.